Что такое Родина? Стихи и рассказы русских писателей. Автор-составитель Андрей Богдарин. Ростов-на-Дону, Феникс, 2026 год. Серия «Школьная программа по чтению». От автора-составителя. Наша Родина, Россия, Российская Федерация, РФ, большая страна, расположенная в восточной части Европы и северной части Азии. Протяженность ее территории с запада на восток составляет свыше 9 тысяч километров, с севера на юг более 4 тысяч километров. И проживают на этой территории представители около 190 национальностей, общей численностью более 145 миллионов человек. Россия много веков формировалась как большое многонациональное и многоконфессиональное государство. Так сложилось исторически, что объединяющим центром стали русские земли, где жили славяне, русы, великороссы, а языком межнационального общения стал русский язык. При этом сохранялись языки и культуры всех народностей, входящих в состав большого государства, а начиная с середины XIX века, но в основном во времена СССР в XX веке, русские ученые и филологи создали для многих малых языков свои письменности. В стране заботились и о больших, и о малых народах.
Примечание. Русским в Российской империи человека считали не по национальности, а по православному вероисповеданию. То есть русским мог быть и русский, великоросс, малоросс, белорус, и немец, и голландец, и шотландец, и татарин, и еврей, и калмык, любой, принявший православие.
Об этом важно помнить, потому что, в отличие от европейцев, колонизировавших Америку, Африку, Азию и порабощавших местное население, не заботясь об их языках и культуре, русский центр в Российской империи, а потом в СССР и современной России сохранил практически все малые народности, языки и культуры.
Примечание. Иногда европейские завоеватели и колонизаторы – испанцы, португальцы, голландцы, англичане, французы и другие – уничтожали целые племена, а в большинстве случаев делали захваченную страну полностью зависимой от себя, часто порабощали местное население или предоставляли аборигенам лишь закрытые резервации для проживания и не уделяли внимания сохранению местных языков и культур.
Почему единым языком для общения был выбран именно русский? Потому что из всех языков народов России лишь на нем можно было не только безо всяких ограничений говорить о повседневном, о быте, но и рассуждать о красоте окружающего мира, философствовать, создавать и совершенствовать научные знания, вести обучение в детских садах, школах и университетах, писать книги и создавать культурные, устные и письменные ценности на любые темы.
Примечание. В Российской империи и потом в СССР всегда с уважением относились к древним языкам армян, грузин, языкам тюркских и финно-угорских народов и к близким малоросскому, белорусскому и польскому языкам. Но на этих языках было невозможно полноценно развивать современную науку и вести соответствующее образование. Да и общая численность русскоговорящих была значительно выше численности малых национальностей. Поэтому языком межнационального общения, государственным языком, и был выбран русский язык.
Русский язык – один из шести официальных языков ООН, наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским. Он востребован в международной научной среде и входит в первую пятерку языков по числу публикаций в исследовательских базах данных. Наша страна за несколько сотен лет прошла через многие трудности и испытания, и часто такими испытаниями были вторжения иноземных захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов – одна из самых трагичных страниц истории нашего Отечества. развязанная в 1939 году крупным мировым финансовым капиталом, Вторая мировая война докатилась до границ СССР, и немецко-фашистские войска без объявления войны напали 22 июня 1941 года на нашу родину. Большой ценой досталась нам победа над коалицией нацистских государств – Германия, Италия, Япония и ряд других стран. Более 27 миллионов советских граждан погибли. Экономике страны был нанесен огромный ущерб, но Красная армия при поддержке тружеников тыла освободила нашу страну и половину Европы от коричневой чумы. И на долгие годы в Европе и большей части Азии установился прочный мир. Мы, потомки победителей, должны всегда помнить об этих трудных годах и великих подвигах наших предков. Но Великая Отечественная война была не первой и не единственной попыткой захвата и покорения нашей большой и богатой природными ресурсами страны. Еще в XIII веке князь Александр Невский со своими воинами разгромил шведских захватчиков на реке Неве, а потом войска немецкого католического Тевтонского ордена на Чудском озере. В XIV веке князь Дмитрий Донской с дружиной победил в Куликовской битве недалеко от реки Дон полчища Мамая, сделав первый важный шаг на пути освобождения Руси от экономической и политической зависимости от монгольских орд, орда, государства или союз кочевых племен. В 1612 году князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин, собрав и возглавив Второе народное ополчение, разбили армию польских интервентов под Москвой и полностью освободили столицу от оккупации. В 1812 году нашим предкам пришлось освобождать нашу родину и Европу от войск Наполеона. В 1914-1918 годах участвовать по союзническим обязательствам в Первой мировой войне против Германии, Австро-Венгрии и Италии. А в 1917-1922 годах выстоять в гражданской войне и победить иностранных интервентов, войска Англии, Франции, США, Японии, Италии и других стран. Произведения, представленные в нашей книге, расскажут вам о некоторых из этих событий нашей истории. Наша Родина — это не только необъятные, часто даже неосвоенные человеком просторы, территории, не только язык и культура, это еще и люди. Россияне. Граждане России – это самая большая ценность нашей страны. В литературных произведениях, представленных в нашей книге, показаны и мудрость, и сила воли, и способность к взаимовыручке, и широта души наших людей, а также самоотдача и самоотверженность в трудные времена, когда надо защитить родину от врагов или совершать трудовые подвиги. Раздел первый. Проза. Наше Отечество. Константин Ушинский. Наше Отечество, наша Родина, Матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и все в ней для нас родное. А матерью, потому что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать она защищает и бережет нас от всяких врагов. Велика наша Родина-Мать, святорусская земля. От запада к востоку тянется она почти на 11 000 верст, а от севера к югу на 4,5. Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь, в Европе и в Азии. Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель. Но одна у человека родная мать, одна у него и родина. На поле летом. Константин Ушинский. Весело на поле, привольно на широком, до синей полосы далекого леса точно бегут по холмам разноцветные нивы. Волнуется золотистая рожь, вдыхает она крепительный воздух. Синеет молодой овес, белеет цветущая гречиха с красными стебельками, с бело-розовыми медовыми цветочками. Подальше от дороги запрятался кудрявый горох, а за ним бледно-зеленая полоска льна с голубоватыми глазками. На другой стороне дороги чернеют поля под струящимся паром. Жаворонок трепещется над рожью, а острокрылый орел зорко смотрит с вышины. Видит он и крикливую перепелку в густой ржи, видит он и полевую мышку, как она спешит в свою нору зернышком, упавшим из спелого колоса. Повсюду трещат сотни невидимых кузнечиков, а по дороге на двух валах ползет скрипучий воз с новым сеном и наполняет воздух благоуханием. Русская песня. Иван Шмелев. Я с нетерпением поджидал лето, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам. Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфоры.
Примечание. Камфора, а также камфора – бесцветные, легко летучие кристаллы с характерным запахом, похожим на запах скипидара, запах смол хвойных деревьев, живицы.
И вываливали из него груду парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать. А меня повертывали, закалывали на мне, припускали и отпускали на полвершочка. Я потел и вертелся, а за невыставленными еще рамами качались тополевые ветки, золотившимися от клея почками, и радостно голубело небо. Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной, за маской и красками. Маляр приходил выставлять рамы, впущать весну, наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь.
«Ну, и где у вас тут чего?»
И с таким видом выхватывал стамески из-за тесёмки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть за маску и сердито мурлыкать под нос.
«И ах, и тёмное лесо, да ех, и тёмное!»
Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояла политура, и плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять.
«Ах, ех, и в темном ле, да и в темном...»
И пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрякивал и вздыхал, взглядывая свирепо из-под лобья, он казался мне очень страшным. Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы. Так было дело. Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Помурлыков про темный лес, где сыто яло, ах да и сосенка, маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу пускать монаха.
Пускать монаха —
Раньше так называли процесс запускания воздушного змея.
Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька, от нечего делать, принялся щекотать соломинкой голые маляровые пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку. Маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел: «И ах, и в темном ле...» Рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он все-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки. Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр легнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ноготки. Маляр сладко похрапывал. Должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий заколдованный круг, присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду лучил? Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал. Я на солнышке лежал, кверху бороду держал». Маляр заворочился и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил укунуть в ведерко, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:
«А ты не реви, дурашка, такой же растет у меня в деревне. Что хозяйской краски извел, дура, да еще ревет».
С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песню про темный лес, как срубили сосенку, как угнали добра молодца в чужу дальнюю сыторонушку. Хорошая была песенка, и так жалостливо пел он ее, что думалось мне, не про себя ли и пел ее. Пел еще песенки про темную ноченьку осеннюю и про березоньку, и еще про поле чистое. Впервые тогда на крыше сеней почувствовал я неведомый мне дотоле мир, тоски и раздолья, таящиеся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную, суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда на крыше сеней в воркование сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир и ласковой, и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то. Тогда-то, на ранней моей поре, впервые, быть может, почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом я познал его, крепость его и сладость, и все узнаю его.
Деревня. Иван Тургенев. Последний день июня месяца на тысячу верст кругом Россия, родной край. Ровно синевой залито все небо, лишь одно облачко на нем. Не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь. Воздух, молоко парное. Жаворонки звенят. Воркуют забастые голуби. Молча реют ласточки. Лошади фыркают и жуют. Собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами. И дымком-то пахнет. И травой, и дегтем маленько. И маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.
Примечание. Конопляник – участок земли, засеянный коноплей, которую выращивали для производства нитей, а затем ткани.
Из отходов плели подстилки, лапти, делали паклю, фитили для подсвечников. Конопля также отпугивала клопов. Также из конопли делали мыло, олифу, использовали в лечебных целях для растираний.
Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые к низу ущипленные ракиты. По оврагу бежит ручей. На дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце края земли и неба, синеватая черта большой реки. Вдоль оврага по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями. По другой стороне 5-6 сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы. Над каждым крылечком вырезанный железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка. На заваленках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки. За высокими порогами прохладно темнеют сени. Я лежу у самого края врага на разосланной попоне. Кругом целые вороха только что скошенного, да истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами. Пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай. Тот-то будет спать на нем славно. Курчавые детские головки торчат из каждого вороха. Хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек. Белогубый щенок барахтается в спутанных былинках. Русокудрые парни в чистых низкоподпоясных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу. Зубоскалят. Из окна выглядывает круглолицая молодка. Смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене. Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца. Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли. Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой панёве, в новых котах.
Примечание. Панёва – элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани. Как правило, темно-синий клетчатый или черный, реже красный, с богато украшенным подолом. Коты – множественное число. Вид женской обуви – полусапожки.
Крупные дутые бусы в три ряда обвелись вокруг смуглой худой шеи. Седая голова повязана желтым платком с красными крапинками. Низко навис он над потускневшими глазами. Но приветливо улыбаются старческие глаза. Улыбается все морщинистое лицо. Чай седьмой десяток доживает старушка. А и теперь еще, видать, красавица была в свое время. Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком прямо из погреба. Стенки горшка покрыты росинками, точно бисером.
Примечание. Неснятое молоко – это молоко, с которого не сняты сливки.
На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба. Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость. Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями. Ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.
«Ай да вез!»
— слышится голос моего кучера. «О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!» И думается мне, к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царьграде, и все, чего так добиваемся мы, городские люди.
Примечание. Смысл этого предложения в том, что автор понимает изобилие, красоту и степенность русской деревни и ненужность стремления в далекие чужие края.